Глава 25. Четвертый корпус, расположенный дальше всего от центра управления полиции, представлял собой серое безликое здание. Там, в цокольном этаже, находился лимб. Так полицейские обычно называли отдел по розыску без вести пропавших. Бруно Дженко всегда задавался вопросом «почему?», но, едва переступив порог, понял причину. Первый же зал произвел на него сильнейшее впечатление, буквально оледенив все чувства. Тысячи глаз одновременно глянули на него. Высокие стены, лишенные окон, были сплошь покрыты фотографиями человеческих лиц. Бруно сразу отметил, что эти изображения не безлики, как фотороботы разыскиваемых преступников. Люди на фотографиях представали веселыми, чаще всего их снимали в каких-то особых праздничных обстоятельствах, в день рождения, во время поездки, на Новый год. Непонятно, зачем были выбраны именно эти. Логичнее было бы поместить, например, фотографии из документов. Или любой кадр, где черты лица не изменяла бы улыбка. Каждому изображению прилагалась табличка. Имя, место, где человека видели в последний раз, дата исчезновения. Там были женщины, мужчины, старики, но больше всего обращали на себя внимание дети. Не существовало различий ни по признаку пола, ни по конфессии или по цвету кожи. Лимбом правила абсолютная демократия молчания. Частный детектив вошел в зал, сделал несколько шагов, глаза следили за ним со стен. Бруно чувствовал, что, несмотря на радость, запечатленную на лицах, эти люди ему завидуют. Он сам скоро перейдет в мир теней, но, в отличие от них, будет знать, что умер. Зато обитатели лимба понятия не имеют, что с ними. Они живут и умирают каждый миг в памяти тех, кто все еще ждет, и поэтому не находят покоя. Его размышление прервал гулкий всеусиливающийся топот. Бруно отступил в страхе. Из двери в дальнем конце зала галопом выбежал какой-то зверь и устремился к нему. Но издали послышался голос: «Хичкок! Место!» Повинуясь команде, здоровенный лохматый пес резко остановился и сел перед Бруно. Через несколько секунд в освещенном проеме той же самой двери показался высокий силуэт.
«Я чем-то могу вам помочь?»
Дженко узнал спецагента, с которым говорил по телефону, когда позвонил в Лимп и запросил дело Робина Салливана.
«Агент Бериш?» — спросил он.
Тот выступил вперед. В руке он держал бутылочку воды. В помещении стояла удушающая жара. Он опять был одет с непривычной элегантностью. Синий костюм, яркий галстук. «Совсем не похож на полицейского», — подумал Бруно.
«Моя фамилия Дженко. Я частный детектив». «Да, я Саймон Бериш», — представился тот, пристально вглядываясь в пришедшего. «Вы хорошо себя чувствуете?»
Как бы не так, хотелось бы ему ответить.
«Я знавал и лучшие дни».
Бериша, казалось, удовлетворил ответ.
«Проходите, пожалуйста».
И он вместе с псом повел Бруно к кабинетам.
«Немного у вас персонала», —
подметил сыщик, бросив взгляд на два пустых письменных стола. «Ничего удивительного. Лимб незавидное место, если учесть процент дел, которым суждено остаться нераскрытыми».
«Я не работаю здесь», — уточнил Бериш. «Последнее время прихожу, чтобы чем-то помочь, по крайней мере, разобраться с корреспонденцией», — объяснил он, быстро направляя гостя в третью комнату.
Дженко, однако, понял, что полицейский пытается его от чего-то отвлечь. Перед тем, как войти, он остановился у доски, где были собраны материалы текущего расследования. Спиралью велась дорожная карта, пестрили разные заметки и фотографии мест, сыщику совершенно неизвестных. Опорой всему служили руины мельницы, заброшенной после пожара. Под фотографией красовалась подпись красным фломастером. Место, где ее видели последний раз. Глядя на причудливую композицию, Бруно не сразу заметил, что Бериш стоит за его спиной.
«Кто это пропавшая женщина?»
«Мы пока не уверены, что она пропала без вести», — ответил полицейский. «Заведующий Лимбом проводит расследование под прикрытием».
Бруно обернулся в изумлении.
«Мария Елена Васкис?» — припомнил он.
«Мила»,
— поправил Бериш. «Дело подсказчика, похищенной изувеченной девочки. Вот в какой связи он слышал это имя. События разворачивались несколько лет назад, и Мила оказалась вовлечена в следствие. В единый миг Дженко все понял. Пререкания Бериша с Бауэром и Делакруа, при которых он присутствовал, ссору возле полицейского участка, упреки спецагента, адресованные коллегам. «Когда вы, наконец, начнете ее искать?» — попросил он и не получил ответа. Похоже, Бериш в одиночку занимался этим делом.
«Так вы говорите, частный детектив?» — произнес полицейский, проводя гостя в другую комнату.
Дженко прошел, уселся перед письменным столом напротив Бериша, который уже занял свое место. Пес улегся у его ног.
«Не стану ходить вокруг да около, агент Бериш»,
— начал Бруно с места в карьер, еще и потому, что в его распоряжении времени оставалось мало.
«Перед тем, как обратиться к полицейским, я обычно готовлю почву.
Весь фокус в том, чтобы сделать вид, будто ты в них не нуждаешься. Наоборот, они нуждаются в тебе.
Но за сведения, которые мне сейчас нужны, мне нечего предложить взамен».
«Ценю вашу искренность.
А я сердечность, с которой вы меня приняли».
«Мы тут непривередливы», — улыбнулся Бериш. «Доктрина агента Васкис состоит в том, чтобы сотрудничать всегда и со всеми. В отличие от других отделов управления, дела в Лимбе лежат годами, нисколько не продвигаясь. Не хватает средств, ресурсов, политической воли, чтобы вплотную заняться пропавшими без вести. Ведь в большинстве случаев битва проиграна заранее, а проигрывать не любит никто».
Дженко это понимал. 15 лет назад он взял на себя дело Саманты Андретти, хотя и думал, что она мертва.
«Я занимаюсь пропавшим без вести в середине 80-х годов 10-летним мальчиком по имени Робин Салливан».
Бериш собирался уже вырвать листок из блокнота, чтобы записать данные, но замер на месте.
«Р.С.», — вспомнил он, — «так это вы звонили ночью?»
Впрочем, полицейский, похоже, не был особенно удивлен.
«Простите, что выдал себя за агента Бауэра», — покаялся Дженко. «Но ведь вы сразу поняли, правда? Но все равно мне помогли».
Бериш долго вглядывался в него, потом расхохотался.
«Бауэр — дерьмо! Я знаю, каково иметь дело с тупоголовыми коллегами».
«Возможно, Бериш надеется подключить его к делу Милы Васкис», — подумал Дженко. В лагере посреди болот он жаловался Делакруа. «Никто больше не отвечает на мои звонки». Вот что он сказал. «Может быть, поэтому и оказывают услуги частному сыщику».
«То есть вы снова поможете мне?»
Полицейский кивнул.
«Кажется, в прошлый раз по телефону мы выяснили, что тайна исчезновения разрешилась через 3 дня, когда мальчик неожиданно вернулся. Что еще вы хотите знать?»
«По возвращении Робин был уже не таким, как прежде», — начал рассказывать Бруно. Родители предпочли отказаться от проблемного ребенка со странными отклонениями и порывами. Мальчик настолько изменился, что его было трудно узнать. В конце концов, его отдали в приемную семью.
«Дети тьмы», — вспомнил он. «Если верить Тамитрии Уилсон, отец и мать Робина не очень-то любили сына.
Никто не понял, что монстр из-под тишка завладел им изнутри».
«Его заразила тьма», — сказала старуха с фермы.
«Тень, которая на него пала, сгущалась от того, что Робин испытал в детские годы. Заброшенность, равнодушие, насилие — вот питательная почва. На ней и возросло то зло, что он сотворил впоследствии».
«И что же он сотворил?»
— поинтересовался Бериш.
«Похитил Саманту Андретти»,
— выпалил Дженка, окончательно сразив собеседника. Внезапно он впервые в жизни почувствовал, что может полностью кому-то доверять. И не кому-нибудь, а полицейскому, что самое удивительное. И он рассказал Беришу во всех подробностях, с чего началось его частное расследование и что происходило впоследствии. Банни, Человек-кролик, таинственный апокрифтический комикс с рисунками, которые в зеркальном отражении превращались в порнографические сцены, садист-утешитель, способный превратить обычного дантиста в безжалостного убийцу Линды, Питер Форман, опознавший в человеке, взявшим в заложники его семью, нанятого им садовника. Наконец, госпожа Форман, которая передала ему послание монстра.
«Бауэр и Делакро уверены, что Робин Салливан погиб в автомобильной катастрофе 20 лет назад. Но вполне вероятно, что ему удалось инсценировать собственную смерть. Сейчас его разыскивает полиция по фотороботу. У него на лице темное родимое пятно во всю щеку, до самой брови».
«И вы тайком от всех проводите параллельное расследование?»
— проницательно заключил Бериш.
«Скажем так, у меня и у ваших коллег разный подход к делу», —
привел Бруно довод в свое оправдание.
«Готов предоставить им охоту на преступника, но мне необходимо понять».
Он не просто мотивировал свое участие в деле. В словах его звучал отчаянный призыв, просьба о помощи.
«Зачем вам это? Что там понимать?»
«Пару часов назад я собирался бросить дело. Да и сейчас не знаю, насколько меня хватит».
«Рисунок Мэг Форман, море, солнце, кораблик. Вот куда я направляюсь».
«Ну, если вначале я вбил себе в голову, что должен схватить похитителя Саманты Андретти, то сейчас я хотел бы просто пойти к ней в больницу и хотя бы попытаться объяснить, кем на самом деле был человек, укравший у нее 15 лет жизни».
Он помолчал.
«Пусть Салливана поймает полиция, неважно. Будущее уже не касается меня. Я уже весь в прошлом, агент Бериш. Я хочу выяснить, что случилось с Робином в те 3 дня, когда он пропал из дому в возрасте 10 лет».
Бериш вгляделся в него, будто догадываясь, что жить ему осталось недолго.
«Каков ваш запрос, господин Дженка?»
Бруно вспомнил зал, стены которого сплошь покрывают фотографии.
«Я бы хотел увидеть лицо того мальчика».
Они спустились в тесный подвал, полный каталожных шкафов, скудно освещенный. Пока здоровенный пес по кличке Хичкок обследовал обстановку, его хозяин уселся на маленький столик перед компьютером старой модели. После недолгих поисков Бериш углубился в проход между стеллажами и исчез из виду.
«Предупреждаю, все не так просто!»
— послышался голос из глубин архива.
«Тут такая путаница, особенно среди дел, относящихся к 80-м!»
Минуты шли, и мысли Дженка снова обратились к Миле Васкис. блестяще разрешив дело подсказчика, она могла выбрать любую должность в управлении, но предпочла похоронить себя в Лимбе.
«И давно у вас нет вестей от вашей коллеги?»
— спросил он, чтобы скоротать ожидания. Голос полицейского звучал приглушенно, словно из колодца.
«Иногда Мила неделями пропадает, расследуя дело»,
— бодрым тоном заявил он.
«Такое уже случалось».
Но слова звучали не вполне искренне, и Бруно понял, что полицейский волнуется.
«Чем в точности она занималась, когда вы потеряли связь?»
Бериш не ответил. Чуть позже вернулся с раскрытой папкой в руках.
«Говорите, у Робина Салливана родимое пятно на лице?»
Полицейский вынул фотографию с первой страницы и протянул ее Дженко. Там были изображены двое мальчишек, лет 10, в форме футбольной команды. Один держал мяч под мышкой, но внимание сыщика привлек второй. Темное пятно покрывало чуть ли не половину его лица. Вид у него был грустный. Томитрия Уилсон характеризовала Робина Салливана как хрупкого ребенка, отзывчивого, крайне нуждающегося в ласке, и пришла к заключению, что Робин – идеальная добыча для любого, у кого на уме недоброе. Его заразила тьма. Отзывчивость, о которой говорила Уилсон, оказалась щелью, раной, через которую зло проникло в кровь и достигло сердца.
«Как странно»,
— проговорил частный детектив.
«Что странно?»
— переспросил Бериш.
«Разревать монстра в чертах ребенка». «Не надо его так называть, это серьезная ошибка», — предостерег его спецагент. «Моя подруга Мила всегда это повторяет. Им неведомо, что они монстры. Они считают себя нормальными людьми. Если вы ищете монстра, то никогда его не найдете. Если же предполагаете, что это обычный человек, такой, как мы с вами, какая-то надежда остается».
«Им неведомо, что они монстры», — постарался запомнить Бруно. Потом перевел взгляд на другого мальчика, изображенного на фотографии. Кудрявого, с щербинкой на месте резца. Улыбчивый дружок одной рукой обхватил мяч, другой обнял Робина за плечи.
«Почему здесь двое детишек?» «Вы, должно быть, проходили через большой зал. Его еще называют залом затерянных шагов. Там собраны последние фотографии пропавших, сделанные перед тем, как их поглотило небытие».
«Вот почему столько улыбающихся лиц», — понял Бруно.
«Люди фотографируются в счастливые моменты, даже в мыслях, не имея, что окажутся на этих стенах».
Бериш кивнул.
«Поэтому часто бывает так, что в кадр попадает родственник или друг, или просто случайный человек».
Дженко еще раз вгляделся в фотографию двух приятелей, которые держал в руках. Один грустный, другой веселый. Двое детишек, две судьбы.
«Полагаю, в деле ничего больше нет».
Бериш пролистал тощую папку.
«Кое-что есть. Кажется, Робин Салливан рос в том же квартале, что и Саманта Андретти».